Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным гостем мы говорим о важных и насущных вопросах. И сегодня мы будем говорить о дипломатии Горбачева, о сдаче наших дипломатических, военных и других позиций. Мы вспомним, что происходило в Германии в годы позднего Советского Союза. И наш гость – это карьерный дипломат. В гостях у нас сегодня экономист, дипломат, член экспертного совета партии «За правду» Андрей Владимирович Подойницын. Добрый день, Андрей Владимирович.
Добрый день, Николай.
Первый вопрос, который нужно задать для прояснения нашей беседы, это когда вы работали на дипломатической службе Советского Союза?
Я пришел трудиться в центральный аппарат МИД СССР в октябре 1985 года, а, соответственно, в октябре 1987 года поехал в командировку на советское посольство в Берлине. В Германской Демократической Республике, где и проработал до непосредственно декабря 90-го года. Весь процесс падения берлинских стен, объединения Германии, вот этого знаменитого Die Wende.
Все происходило на ваших глазах.
Да, на таком вот расстоянии, на каком вы сейчас от меня, Николай, находитесь. Поскольку я носил самый первый дипломатический ранг атташе, но поскольку я был зав протоколом посольства и, что еще более важно, вторым помощником посла, то есть регулярно ходил с Вячеславом Ивановичем Кочемасовым на разные переводы, на разные встречи, обеды, ужины, приемы и так далее, то, соответственно, наблюдал многие процессы на расстоянии вытянутой руки. Так даже получилось, чисто случайно, что когда, по-моему, 18 октября 1989 года Эрих Хонекер позвонил послу по аппарату «Заря»
с важным сообщением. А что это за аппарат, сразу вопрос?
Аппарат «Заря» – это спецсвязь, это даже не ВЧ, это рангом выше, связь высшего руководства. То есть эти аппараты стояли там у Горбачева, там, Шеварднадзе, Яковлева, Медведева, Лигачева и так далее. В том числе такой аппарат стоял у Эриха Хонекера и у посла. Это был единственный аппарат, к которому имел доступ только лично сам посол. Никто из нас без посла в этом специальном помещении оказаться не мог.
И что сказал уважаемый Эрик Хонекер, позвонив по
аппарату? Так получилось, что рядом с послом в момент этого фактически исторического звонка из переводчиков на высшем уровне был только я, самый младший. И Эрих Хонекер сообщил Вячеславу Ивановичу, что на только что произошедшем заседание Политбюро ЦК СИПГ, он снят с поста генерального секретаря ЦК СИПГ, и вместо него избран Эконкрет. Это, по-моему, была первая и единственная в моей жизни телеграмма, которую, я подозреваю, ушла за грифом ОВ. Я точно этого не знаю, я не был допущен тогда в референтуру с соответствующими регалиями. ОВ – это особой важности.
Я боюсь, что многие наши молодые зрители фамилию Эрих Хонекер и Эконкрет для них это что-то из параллельной вселенной. Поэтому я хотел бы историю сдачи Горбачевым нашей Германии, ГДР, сейчас чуть-чуть отложить на вторую часть нашей беседы, а сейчас задать самый первый вопрос. Вот либералы, которые рассказывают нам про падение Советского Союза, политики либеральные, историки, публицисты, они всегда подают ситуацию, как будто никакой альтернативы не было. Знаете, такой уже старый, прогнивший, дряхлый, там еще какой угодно Советский Союз, у него экономика такая. И, по-другому не могло. Вы работали в советском посольстве в Германской Демократической Республике, общались с дипломатами других государств. Как это выглядело в реальности? Какое было отношение к дипломатическим представителям Советского Союза?
Действительно, часто доводится встречаться с разными мифологическими высказываниями или просто откровенной ересью. Хотелось бы сказать со всей определенностью. Советский Союз вплоть до момента своего упразднения, не крушения,
то есть до последних дней.
До последних дней, по крайней мере, до, августовского путча 91 года, был второй великой державой на планете, сверхдержавой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ни один мировой вопрос не решался без участия Советского Союза и его представителей. Соответственно, к нам, как к дипломатам Советского Союза, относились с исключительным уважением. Это совершенно, так сказать, медицинский факт. Я его могу, так сказать, засвидетельствовать всеми своими там, пусть и недолгими, но годами, так сказать,
работы. Но 5 лет это все-таки...
Прилично, да. Как в центральном аппарате, так и в ГДР. Возможности влияния на ситуацию у Советского Союза были колоссальны. И у советского руководства колоссальны. И должен сказать, что как раз потому, что я наблюдал, из-за того, что я наблюдал в 89-90-м годах, работая в посольстве, видимо, весь запас изумления, отпущенный мне на жизнь, кончился еще тогда. Мы не могли понять, что происходит. Самое главное, мы не могли понять, зачем это происходит.
Это вот важный вопрос, потому что получается, что не было какой-то необходимости в тех шагах, которые осуществляла советская дипломатия под руководством Шеварднадзе, ну и, конечно же, Горбачева. Выходит так?
Да, я бы хотел порекомендовать тем нашим слушателям, которые либо молоды, либо не обращались к этой теме, двух авторов, которые абсолютно компетентны, которые являлись германистами высочайшего уровня, высочайшего класса. Это Валентин Михайлович Фалин. В 70-е годы он 8 лет был послом Советского Союза в ФРГ, а непосредственно во время события, которое мы сейчас обсуждаем, был заведующим международным отделом ЦК КПСС. То есть человеком, который непосредственно формировал повестку дня и докладывал ее высшему руководству. Второй автор – это Игорь Федорович Максимычев. Он был советником-посланником посольства СССР в ГДР как раз во время описываемых событий. Он написал замечательные статьи, книги. Важна еще вот какая деталь. В момент падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года он был высшим по рангу дипломатическим руководителем в посольстве СССР в ГДР, поскольку посол находился в Москве, Вячеслав Иванович. И он, вот как, так сказать, непосредственно временный поверенный в делах СССР в ГДР, как раз и контактировал с западными союзниками, неизбежности, все-таки Западный Берлин же тогда еще был, да, там администрация американская,
это уже вообще мало кто помнит,
французская, да. И эти администрации были в полнейшем изумлении от того, что происходит, потому что это не было ни спланированной какой-то акции, и они, так сказать, требовали сатисфакции. Они говорили, что дорогие советские товарищи, вы объясните, что вы делаете, и, так сказать, и как, с кем, и на каком уровне это вообще согласовано, вот все вот эти действия. Так сказать. Одним словом, почитав вот этих двух авторов, я думаю, интересующиеся представят себе реальную, конкретную картину того, что происходило на тот момент. Забегая в конец всей этой истории, нужно сказать, что позиции и Советского Союза, и России, больше исторической России, вот в эти годы, 88-й, 89-й, 90-й, не только в Европе, да и в мире, но прежде всего в Европе, были обнулены, обесценены, ни за какую цену. Просто бесплатно, что называется.
И самое главное, непонятно по какой причине.
Непонятно по какой причине. Потому что я могу сказать со всей ответственностью. Вот когда я прибыл в посольство в 87 году, да еще и до этого, я же читал там служебные записки и те допуски, которые у меня были, я могу сказать со всей определенностью. Уже во второй половине 80-х годов, с 86-го, 87-го, посольство, ну, не все, конечно, сотрудники, но вот наиболее такая осведомленная, продвинутая часть писала русским по белому. ГДР осталось жизни 5 лет. Начинайте с ФРГ переговоры о воссоединении, об объединении, о конфедерации и так далее. Вообще, надо сказать, что тема объединения двух Германий, она возникла не в 89-м году.
Еще Берия, собственно.
Она возникла непосредственно в там, 45-м, так сказать, когда Германия была разгромлена, оккупирована. И вообще говоря, молодое поколение вряд ли это знает, но инициатива раздела Германии принадлежала западным союзникам, а не нам как раз. Идея Сталина и потом Берии была, как водится в те времена, и проста, и гениальна. Нейтральный статус безоружной Германии.
Вот, Андрей, здесь я прерву вас на секунду, потому что это ключевой момент. Мне, ну, не скажу, что часто, но приходилось пару раз слышать о том, что Горбачевым была замыслена некая такая сложная игра дипломатическая, в результате чего он хотел, ну, конечно, не в продолжение Сталина, потому что Горбачев – это большой плюс, а Сталин якобы большой минус для тех, кто это описывает, получить объединенную нейтральную Германию в центре Европы. Но в силу, короче, партия писалась прекрасная, а исполнение оказалось на двоечку. И поэтому что получили, то получили. Может быть, за вот этой горбачевской странной историей, о которой мы еще поговорим, сдача Германии, была какая-то великая идея, ну, не сталинская, но создание нейтральной Германии и изменение вообще всего баланса сил.
Знаете, Николай, я вам скажу честно, мое личное мнение, МХО. Кейс Горбачева Михаила Сергеевича – какой-то отдельный, может быть, даже по-своему уникальный психологический кейс. Что было в голове и продолжает оставаться в голове этого человека, кем он был руководим, чем он был руководим, какими мотивами, для меня до сих пор загадка. Но возвращаясь к Германии. Дело в том, что сталинская идея была какая? Нейтральный пояс Швеция, Германия, Австрия, Швейцария. Соответственно, два противостоящих блока, советский и западный, были бы разведены этим нейтральным поясом на сотни километров друг от друга. И никакое внезапное нападение было бы технически, физически невозможно.
И война в Европе, соответственно.
Соответственно, никакая внезапная война в Европе была бы невозможна. По определению. И это гарантировало бы, так сказать, мирное существование, сосуществование систем. И, соответственно, изменяло бы, так сказать, вообще градус военного планирования бы, в принципе. Западные товарищи, как мы знаем, от этого отказались. Но с конца 40-х до 89-го тоже было много эпизодов. Опять же, в материалах того же самого, в статьях и книгах того же самого Валентина Фанина. Об этом можно подробно почитать. Мы сейчас не будем в рамках короткой передачи вдеваться. Происходил неоднократный зондаж на тему того, что... А как бы там объединиться?
Ну, то есть или Советский еще Союз что-то выступал с инициативой объединения Германии.
Инициативы, да, возникали с обеих сторон. Но вопрос, часть инициатив.
Как? Да, на какой платформе и что в итоге
получится? Сейчас к этому мы перейдем. Вот еще во времена Людвига Эрхарда, как мы помним, вот 60-е годы, немцы
надо
проводили.
Уточнить, кто это?
Это канцлер Федеративной Республики Германии в 60-е годы. Выдающийся руководитель. Он тогда проводил зондаж на тему того, как бы вот, так сказать, сделать ГДР нейтральной, вывести ее из Варшавского договора, может быть, там договориться о какой-то конфедерации там, с ФРГ и так далее. Тогда, в 60-е годы, обозначалась цена положительного решения этого вопроса. 124 миллиарда марок.
Кем обозначался?
Людвигом Эрхардом.
То есть Германия, ФРГ Германия готова заплатить?
В 60-е годы, подчеркиваю.
Советскому Союзу.
Да, совершенно верно. В 60-е годы был зондаж такого рода. То есть, что такое 124 миллиарда западных марок в 60-е годы, это сейчас просто вообразить себе нельзя. Это совершенно астрономическая сумма. Соответственно, в конце 80-х годов, опуская все подробности, у Советского Союза были широчайшие возможности для того, чтобы повлиять на ситуацию. Но вот одна из совершенно очевидных возможностей, о которой пишет Фалин очень подробно в своих статьях и книгах, заключалось в том, чтобы действительно вывести Германию из любых, объединенную Германию из любых блоков, во-первых, и, соответственно, обеспечить ее нейтральный статус. Причем нейтральный статус обеспечен не какими-то там словами, кто-то там Вася сказал Пете, там Вилли сказал Конраду или еще чего-то, а обеспечить это не только международным правовым инструментарием, но и референдумом в двух частях Германии. По достоверным данным, в Германии за такое решение, то есть нейтральный и, так сказать, демилитаризованный, полностью демилитаризованный статус, самой Германии проголосовало бы 3/4 населения.
Да все бы проголосовали, ведь цена объединения, Николай, страны...
74-76%, по разным оценкам, 74-76% проголосовали бы за этот статус. Все-таки референдум – это не шутка. Референдум просто так, решение референдума куда-то дальше сдвинуть невозможно. Ни решениями никаких советов НАТО, никакими федеральными канцлерами и даже американскими президентами. И вот это была надежная конструкция. Это, собственно, то, что писали профессионалы. Дело в том, что профессионалы, третий европейский отдел МИД СССР или тот же самый международный отдел ЦК, готовили, надо сказать, очень качественные материалы. Это можно все в архивах сейчас взглянуть, так сказать, в товарных количествах. Очень качественные, очень реалистичные материалы. Никаких мечтателей, никаких таких оголтелых там советчиков типа не было. Все смотрели на вещи абсолютно реалистично, и все понимали прекрасно реальную ситуацию. И все понимали, что надо разменивать на какие-то, так сказать, обеспечение каких-то своих позиций. Вторая позиция, которую абсолютно можно было отстоять, абсолютно с помощью англичан и французов, то есть с помощью Тэтчера и Миттерана, это конфедеративное устройство двух Германий. Конфедеративное. И оно могло бы быть растянуто, ну, на годы по меньшей мере, а то и на десятилетия.
Даже. То есть процесс объединения занял бы, стал бы процессом.
Совершенно верно. И не менее важна была и третья позиция. Войска можно было бы выводить лет 10, а то и 15.
И одновременно с выводом усилий. Всех остальных иностранных войск.
Это была уже тяжелая позиция, потому что выгнать американцев из Европы, это, конечно, очень сложная задача. Она и была, и есть сложной. Но, тем не менее, если бы уперлись и поставили это категорическим условием, то, наверное, можно было бы и на это повлиять. Но я вам честно скажу, что если бы решался вопрос о нейтральном статусе Германии, если бы он был поставлен на повестку дня, да, и вот эта сталинская старая идея, она бы реализовалась, Швеция, Германия, Австрия, Швейцария, и все, и никакого НАТО ни в какой Прибалтике, ни в какой Польше, нигде ничего подобного в принципе невозможно было бы сделать, чисто технически, чисто физически, была бы другая историческая реальность.
Запретом на профессию, с увольнением офицеров из объединенной армии, да. С преследованиями Эриха Хонекера и так далее, и так далее, и тому подобное. Андрей, в завершении первой части нашей программы я хотел бы прочитать вам, ну и всем уважаемым зрителям, цитату Михаила Горбачева, которая, как он думает, объясняет его поведение. В своей книге «Как это было? Объединение Германии» он пишет: «У нас есть люди...» Это, видимо, мы с вами и все наши уважаемые зрители, которые считают, надо было с них, с немцев, содрать всем шкур. Я такой подход отвергаю. Он был бы и аморальным, и просто глупым. Мы стремились установить отношения взаимного доверия и основанного на доверии сотрудничества. О каком доверии можно было бы говорить, если бы мы подходили с такой позиции? Конец цитаты. Прошло 30 лет с того момента. Ну как? С доверием наших отношений, как с сотрудничеством. Германия, получившая разрешение на объединение, не заплатив за это ни денег, не дав никаких гарантий, теперь мешает объединению русского народа. Вот цена горбачевской дипломатии.
Николай, я вам должен сказать, как все-таки, хоть и бывший, но действовавший дипломат, вот горбачевский текст семантически бессмыслен. Такого рода понятия, такого рода логики, такого рода мотивации в политике в принципе отсутствуют. Политика – это всегда про ресурсы. Фактически то, что сказал про ресурсы, контроль над ресурсами, да, про власть. То, что сказал Михаил Сергеевич в данном случае означает, что а мы готовы подарить любому, кому угодно, любые наши ресурсы, только бы там какое-то возникло какое-то абстрактное мифическое доверие. Вы понимаете, в этой фразе нет смысла. Это из какого-то другого мира, из каких-то фантазий.
Нет смысла во всей перестройке, во всей горбачевской дипломатии. А может быть, там есть смысл, но только этот смысл несколько иного рода. Но, Андрей, об этом мы с вами поговорим во второй части нашей программы. Дорогие друзья, мы продолжаем выпуск программы «По-стариковски». Сегодня у нас в гостях член экспертного совета партии «За правду», экономист Андрей Владимирович Подойницын. С 1985 по 1990 год наш гость работал в посольстве Советского Союза в Германской Демократической Республике. А говорим мы сегодня о Горбачеве, о политике объединения Германии, которая на самом деле стала политикой сдачи интересов Советского Союза. Андрей Владимирович. Мы в первой части программы говорили о том, что смысла в горбачевских словах, как и смысла в горбачевской политике, мы с вами не находим. Но, может быть, мы просто неправильно оцениваем конечную цель Горбачева. Давайте на минутку представим, что смысл политики Горбачева и всей перестройки было разрушение Советского Союза и передача всей зоны влияния СССР в руки западных союзников. Тогда шаги Горбачева наполняются смыслом?
Я боюсь, что даже в этом случае, так сказать, смысла в горбачевских действиях нет. Я могу вам сказать мою точку зрения, имхо. Совершенно убежден, что Михаил Сергеевич никогда не был никаким агентом ничьих спецслужб или каких бы то ни было иных инсталляций. Вообще советское руководство довольно давно начало догадываться о том, что надо что-то по-другому делать в Советском Союзе и надо как-то по-другому взаимодействовать, так сказать, с западными партнерами. Есть на эту тему огромное количество всякой литературы, но она мало основана на какой-то фактуре. Что еще со времен Юрия Владимировича Андропова, еще когда он был председателем КГБ, происходили активные контакты с западными странами на тему, скажем так, конвергенции-переформатирования. Проект красного, советского проекта, западного проекта и так далее. Ну, одно я могу сказать со всей определенностью. Институт, как он назывался, в Вене, вы, может быть, сейчас мне напомните, институт
изучение
проблем
мировой экономики, по-моему, так он назывался. Это где стажировались все будущие молодые реформаторы, да?
Который возглавил на всякий случай Гвишани, зять Косыгина. Вот этот институт в Вене был создан в 1972 году и активно и прекрасно функционировал. Я не знаю, может, он и сейчас функционирует, но вот все время, так сказать, еще
за до столом переговоров с немцами или с союзниками выпускников этого института не было. Николай, там был Горбачев.
Я не вижу ничего плохого в постоянном переговорном процессе как дипломат между различными блоками, между различными системами, между различными странами. И даже когда идет речь о таких существенных вещах, как переформатирование, целое переформатирование больших проектов, в этом тоже ничего плохого нет.
Я тоже не вижу
ничего. Есть вопрос, на каких условиях? Надо сказать, что вот перестройка, и в том числе перестройка во внешней политике, которая случилась при Горбачеве, принципиально переместила Советский Союз из высшей лиги сначала в третью, сейчас титаническими усилиями нынешнего руководства Советский Союз вернулся почти в первую лигу, ну где-то между первой и второй. Для наших западных партнеров видеть Россию обратно на том же месте, где был Советский Союз, это просто, так сказать, ну, невозможное пока дело. Я хотел бы сказать важнейшую вещь. Что произошло после Горбачева вот во внешней политике? Нас перестали уважать самым крупным помолом. Страна и народ, которые добровольно, невынужденно отказались от своего проекта, от своей субъектности, по сути дела, причем отказались не по каким-то высоким сакральным соображениям, не из каких-то высоких идеалов, а, простите, за
непонятно что.
Вот именно, что непонятно что. Не хочется сейчас перечислять через запятую там дворцы, яхты, поместья или еще что-то. Непонятно за что. Да? Вот мы потеряли уважение с той стороны бугра. Мы потеряли уважение. Я боюсь, что не только с той стороны, но и в отношении наших, например, азиатских партнеров, прежде всего китайцев, я думаю, вот этот вот вопрос тоже сквозит. Если они тогда сдали ни за что, не вынужденно абсолютно, свой великий Советский Союз, а что они завтра придумают с такими же, так сказать, странными мыслями, с такими странными же идеями? Нынешнее руководство последние 20 лет демонстрирует потрясающий здравый смысл, потрясающее здравомыслие, потрясающую логику и компетенцию. Но, извините, после той, я не знаю, в истории, наверное, не было такой сдачи, как вот сдача Советского Союза. Не было такого. Я не могу вспомнить.
Нет.
По-моему, не было. Но после такого невероятного события, я помню, как вот эта вот произошла смена, как вот на нас стали как-то не то что коситься, но как-то...
Андрей, вот здесь я остановлюсь, потому что это будет другой вопрос.
Ага.
Хорошо, ответ принят. Вопрос второй. Вот сегодняшнее поколение политиков Запада, оно говорит примерно следующее. Запад стал победителем в холодной войне. Он выиграл. И разве мы, говорят западные политики, мы не вправе делать то, то и то? Это к вопросу о том, что сейчас мы иногда предъявляем им претензии. Но нам надо сначала отказаться, согласны ли вы с этой идеей, от концепции нашего поражения в холодной войне. И тогда мы можем предъявлять им какие-то претензии. Потому что иначе мы сами даем им ответ.
Николай, тут даже нет, я не вижу тут предмета для дискуссии. Никакой победы ни в какой холодной войне не было. Была невынужденная сдача своего проекта и своей субъектности тогдашним советским руководством. Вот что было. Но, кстати говоря, вот эта вот западная позиция, которая демонстрируется на любом уровне, при любом случае, вы абсолютно правы, это ответ на предыдущую вашу цитату из Михаила Сергеевича. Насчет моральности, аморальности, доверия.
Как было воспринято его поведение.
Да, да. То есть, простите, пожалуйста, то есть мы видим, что вот то, как Запад воспринял, и то, что якобы двигало Михаила Сергеевича, свидетельствует только об одном. Он неадекватно представлял себе устройство мира вообще как такового. Я прошу прощения перед Михаилом Сергеевичем, поскольку я не говорю это ему в лицо, так сказать, да, получается как-то за глаза. Но он представлял себе мир совершенно, видимо, иным образом относительно того, как он на самом деле устроен. Вот это и есть самая главная проблема для нынешнего руководства, для всех нас сегодня. Они решили, что они победили в холодной войне. Хотя никакой победы ни в какой холодной войне не было. Абсолютно. Была добровольная, невынужденная сдача своего проекта и своей субъектности.
Андрей, вы упомянули в сегодняшней беседе об историческом звонке Эриха Хонекера, когда он сказал нашему советскому послу о том, что он смещен с поста, ну, грубо говоря, руководителя Германской Демократической Республики. А вам было понятно тогда, что это уже точка невозврата, что дальше будет что-то еще более страшное? Или Москва и дальше продолжала жить в этой эйфории и писала вам «не драматизируйте»?
Конечно, «не драматизируйте» продолжалось непосредственно до объединения Германии. Или там до лета 90-го года. Все время вот на каком-то этапе, поскольку, понимаете, мы как профессионалы, но все-таки исполнители, на каком-то этапе потеряли связь между логикой и происходящим. И мне кажется, вот в 90-м году, особенно с лета 90-го года, мы уже просто даже не знали, что писать и что предлагать, поскольку было все сдано. Все было сдано бесплатно. Была ситуация, конечно, совершенно фантастическая. У меня лично в 89-м году возникло очень серьезное такое психологическое беспокойство. Вообще ситуация развивалась так. Когда в 85-м году появился Михаил Сергеевич, как и все советские люди, я, так сказать, исполнился великого оптимизма. Первую речь, как я не знаю, вы помните, нет, первую его речь невозможно было купить ни в каких ларьках, так сказать, там. Она была сметена просто.
Ну, потому что он просто мог говорить.
Он мог говорить, он говорил слова-то какие-то такие человеческие, понятные и так далее. Первые серьезнейшие вопросы насчет перестройки у меня возникли прямо уже в 86-м году. Поскольку перестройка в МИДе выразилась прежде всего в том, что стало невозможно уйти домой в 18.00, как полагалось по ГЗОТу. Невозможно. То есть это не то, что был дурной тон, это почти приравнивалось к нарушению трудовой дисциплины. Чтобы уйти домой в 18, чтобы по какой-то семейной надобности, да, нужно было специально отпрашиваться и обосновывать свой уход.
А что, все горели на работе?
Вот все после 18 часов сидели на работе, так сказать, тогда компьютеров не было, корпели над бумажками, так сказать. А когда там пару раз я, так сказать, задавал вопрос, ну, сколько же может, встречный вопрос мне поражал, конечно, своей постановкой. А вы что, всю работу уже сделали?
Да ответить нечего.
Да? То есть... Это вопрос, а вы все равно что-то спросить, а вы всю свою жизнь уже прожили, что ли? Такой же по смыслу вопрос. Бессмысленный абсолютно.
Но все-таки, Андрей, вот если перепрыгнуть из 86-го года, да, сразу в 89-й звонок, это 19 октября, да?
18 октября.
18,
да. По-моему,
октября?
18 октября.
Да, 89-й год.
Все нарастало, нарастало. Вот 86-й год в Москве, перестройка в МИДе, да? Потом 87-й год, приезжаю в ГДР. Там уже это не та, совсем не та ГДР, в которой я рос школьником, ребенком.
А вы росли в ГДР?
Да, я рос в ГДР, я вырос в ГДР, так сказать, да, поскольку папа военный, так сказать, и три командировки. Я вот с 3 лет там, так сказать, до окончания школы с перерывами рос в ГДР. Это была уже совсем не та ГДР. Уже не та атмосфера, уже не та легкость, уже напряженница там-сям, туда-сюда, но все равно это была ГДР. И дальше все только шло по нарастающей. И вот в году 89-м, когда начались вот эти вот бегства чехов через посольство, венгров через посольство, было понятно, что вал пошел. Вал пошел. Вопрос, когда это дойдет до ГДР, был вопросом, чисто вопросом времени.
Хорошо, Андрей, ответ принимается. Вопрос следующий. Ну, вы уже начали практически на него отвечать. По мере сдачи Горбачевым позиций, как менялось отношение иностранных дипломатов к вам, с которыми вы общались? Коллег.
Вы знаете, поскольку я уехал в конце 90-го года, еще был Советский Союз, так сказать, и вот такого какого-то разворота в отношении к нам, как к дипломатам, я, честно говоря, не почувствовал. Все-таки 90-й год – это год такой, я бы сказал, эйфории со стороны Запада. Они были настолько счастливы, вот немцы в частности, они были настолько счастливы, что им удалось провернуть невероятную, невероятную историческую комбинацию, объединить Германию, это многолетняя, там, многодесятилетняя мечта, так сказать, поколения немцев, многих миллионов немцев, что вот этого разворота никак не чувствовалось. Более того, немцы же тогда и тогда тоже были богатые, уверенные, динамичные. Они как бы вот этой вот тональности, вот вы там потерпели поражение в холодной войне, такого не было. Но начала появляться легкий привкус такой, знаете, налет снисходительности.
Ну, конечно, если за обещание доверия и сотрудничества немцы сэкономили 190 миллиардов марок, американцы оставили свои войска, то, конечно, хочется подойти и похлопать снисходительно дипломатов того государства, которое допускает такие руководитель которого допускает такие невероятные вещи. Хорошо, Андрей, последний вопрос нашего блица. Вы учились не в МГИМО.
Нет.
Вы заканчивали МГУ, экономический факультет. Вас готовили к дипломатической карьере? Если нет. Готовили, то...
Нет, меня никак не готовили к дипломатической карьере. Так сложилось. По там, личным, семейным, всяким другим обстоятельствам, что я пошел работать в МИД СССР. Дипломатическая, то есть специальной подготовки для дипломатов я не проходил. Ну, придя в МИД, я там был очень быстро, прошел курс молодого бойца. Я по сей день страшно благодарен моему первому в жизни руководителю, это заведующий сектором ГДР в МИД был Иван Степанович Сафранчук. Ветеран, войну прошел и так далее. Фантастический спец и просто как человек. Потрясающий. Вот он очень быстро меня обучал некоторым азам, вещам, там, так сказать, и так далее. Я ему очень признателен.
Но вас воспитывали, вот, собственно говоря, мой вопрос был в том, воспитывали в том, что вы представляете великое государство, вот в этой гордости.
Ну, слушайте, нас воспитывали всех с пеленок в этом ощущении, так сказать, поэтому в МИДе меня отдельно воспитывать не надо было, так сказать, что мы представляем великое государство. Мы в этом росли, в этом ощущении, что мы живем в великой державе, которая определяет течение мировой истории, если так кратко. Мы просто, это была для нас данность, такая же, как воздух. И все. И, так сказать, и в МИДе, соответственно, МИД, весь МИД конфигурировался именно в этой парадигме.
В общем, одним и тем же воздухом вы дышали, что в МГУ, что в МИДе,
абсолютно,
что в посольстве.
Абсолютно.
Хорошо. Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы сегодняшней заканчивается, и мы переходим к третьей части, где гость ответит на ваш вопрос, дорогие зрители. Итак, Андрей, в третьей части нашей программы я задаю вам вопрос, который нам присылают наши зрители. Вопрос этот звучит так. В объединении Германии, Германской Демократической Республики, была уготована очень, ну, скажем так, невеселая роль. Но для нас важно сегодня понимать, как германская политическая элита, я, конечно, имею в виду ГДРовскую, относилась к Советскому Союзу. Вот можете ли вы рассказать какой-то случай из вашей дипломатической личной практики, который бы ярко показал нам, что был Советский Союз для немецкой политической элиты?
То, вы знаете, вся моя работа, наверное, в посольстве демонстрировала отношение элиты, политической элиты Германской Демократической Республики к Советскому Союзу. И отношение это в массе своей было, ну, очень искренним. Очень искренним, добрым и товарищеским. Это вот я вам говорю как есть. Я переводил.
А по-русски они не все говорили?
Нет.
При добром искреннем отношении к
Советскому Союзу? Нет, не все. Многие говорили по-русски. Многие там, Маркус Вольф, например, это глава разведки ГДРовской, гениальный глава гениальной ГДРовской разведки. Он говорил по-русски как, так же, как мы с вами. Но он вырос у нас еще в молодые годы, насколько я помню. Многие говорили, но многие и не говорили по-русски. Хотя в ГДР изучение русского языка было обязательным с 5 класса, но так же, как и у нас иностранные языки учились, вот так же немцы знали русский, как наши.
С молодой Ангелой Меркель, которая прекрасно знает русский язык, не встречались?
Нет, нет, нет. Я скажу так, что вот как относились ГДРовцы к нам, лучше всего выяснить прямо сейчас, в 2020, хорошо, уже там в 2021 году. Можно съездить в бывшую ГДР и в бывшую ФРГ. Вот сейчас. При этом не надо забывать одну интересную вещь. Наши войска, оккупационные войска, стояли в Германии почти полвека. При этом у 60% ГДРовцев были родственники на Западе, а у 40% западников были родственники в ГДР. И эти семьи были разделены 50 лет. Особенно жестко это разделение чувствовалось в Берлине. Давайте представим себе, что у нас где-нибудь там по Ленинградке и по Ленинскому стоит стена, которая делит Москву на две части.
Даже представлять этого не хочется.
Не хочется. И вот там живет ваша тетя, дядя, брат, сестра, там может быть даже мама, папа, бабушка, дедушка, а вы живете здесь. И коммуникация между вами, мягко говоря, крайне осложнена. Многие не видели друг друга десятилетиями. Ближайшие кровные родственники. И вот после такой реальности, казалось бы, как могут к нам относиться, вот к этим вот, к стране, к жителям страны, которая оккупировала, так сказать, столько лет. Да?
Ну, тут надо сказать, что не только мы оккупировали.
Окей, не вопрос, не вопрос. Ну, как должны относиться? Вот так вот, любой который, человек, который ездит в Германию, скажет со всей большевистской прямотой. Люди, естественно, везде разные. Но в среднем отношение к нам в ГДР лучше или существенно лучше, чем в Западной Германии. По одной простой причине. ГДРовцы, старшие особенно ГДРовцы, точно знают, кто мы такие. Они знают, какие мы есть на самом деле. И они относятся к нам существенно лучше или просто лучше, чем на Западе.
Чем те, кто питается газетными статьями.
Совершенно верно, который нас не знает живьем. Я вот приведу такой смешной пример из моей практики. Середина 90-х годов мы приехали с моим партнером в Шверин, на севере ГДР. Бывший ГДР. Приехали часа в 2 ночи, усталые до невозможности. И стоит новейший отель с иголочки, построенный явно там несколько месяцев, может даже несколько недель назад. И на кнопке вызова партии записочка, что ночью звоните вот в эту кнопочку. Мы позвонили в эту кнопочку через дорогу. Через некоторое время смотрим, идет женщина, которую мы явно этой кнопочкой разбудили. А пришла, поздоровалась. Мы говорим, вот хотели бы заселиться. Она провожает нас в лобби. И открывает компьютер, свои книги. И слышит, тут она слышит, что мы говорим между собой по-русски. Потому что сначала я с ней беседовал. Я прошу прощения, Николай, поскольку я вырос в ГДР, у меня акцента нету в немецком языке. Она тут слышит русский язык. Она говорит, а вы из России? Я говорю, да, конечно, вот мы из России, в командировке и так далее. И она говорит, вы знаете, у меня есть президентский сьют, условно говоря. Как-то она по-другому это назвала. Давайте я вам его предложу. Мы говорим, ну, слушайте, ну, мы на одну ночь, нам вот эти красоты-то совершенно ни к чему, в деловой поездке. Я вам сдам его за небольшую цену. У меня есть такая возможность, такая опция, он все равно пустой, там, за 90 марок. 90, за что нам досталось за 90 марок? Где-то метров 120, два санузла. Огромных мрамор, так сказать, мебель из вишневого дерева, телевизор в гостиной таких размеров, до того такого, телевизор такого размера я еще не видел, какой-то эпический совершенно телевизор, и терраска к этому номеру с видом на, так сказать, озеро, небольшая, метров так 35. Утром нас ждал совершенно замечательный, так сказать, буфет на завтрак. И я у немки спросил потом, слушайте, ну 90 марок за этот номер, это не то, что гешенки, подарок, это вообще бесплатно. Как так получилось, собственно говоря? Она говорит, вы знаете, тут неподалеку стояла ваша часть много лет. Я была очень дружна с семьями ваших офицеров. В память об этом. Вот и вся история.
Андрей, лучшие точки для нашей программы, наверное, и не придумаешь. Спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали, потому что многие вещи, о которых мы сегодня вспомнили, я думаю, что, во-первых, малоизвестны, а молодое поколение вообще о них никогда и не слышало. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «По-стариковски» подошел к концу. Уверен, что из рассказа нашего гостя вы наверняка узнали для себя что-то новое. Ну или как минимум детали того, что вы знали. А я в завершение хочу еще раз прочитать слова Михаила Сергеевича Горбачева, которые звучат, ну не знаю, как эпитафия для той политики, которую он проводил. Мы стремились установить отношения взаимного доверия и основанного на доверии сотрудничества. О каком доверии можно было бы говорить, если бы мы подходили с такой позиции? Ну как, Михаил Сергеевич, спится вам хорошо? Как там доверие между Германией и Россией? Как вообще доверие между Западом и Россией? Как там сотрудничество? Ничего? Хорошо спите? Ну до свидания. Всего доброго.
Уважаемые единомышленники, хочу поблагодарить вас за поддержку. Несмотря на репрессии и борьбу со свободой слова со стороны западных соцсетей, мы с вами успешно отстаиваем свою точку зрения. За полтора месяца фактически в Инстаграме набрали такое же количество подписчиков, которое было у того аккаунта, который этот самый Инстаграм из-за публикации одной фотографии взял и без объявления войны уничтожил. Спасибо за то, что вы подписались, за то, что призвали подписаться знакомых и родных. Хочу сказать, что и мой телеграм-канал, который называется nstarikov.ru, и Инстаграм тоже nstarikov.ru, найти очень просто, благодаря вам начинает активно увеличивать число подписчиков. Но давайте не будем на этом останавливаться. Я прошу вас подписаться, если вы еще этого не сделали. Телеграм, Инстаграм, мой YouTube, возможно, другие социальные сети, которыми вы пользуетесь. Везде это есть, везде можно найти мою точку зрения. Хочу сказать, что все эти площадки отличаются. Это не один и тот же материал. Телеграм-канал, который я теперь активно веду, я использую для того, чтобы как-то оперативно, коротко высказать точку зрения по насущным происходящим вопросам. На YouTube-канале мы выкладываем ролики, связанные с осмыслением происходящего, оценкой исторических вопросов. Ну и Инстаграм, понятно, здесь какая-то какой-то текущий рассказ о том, где, когда, что. Одним словом, каждый может найти точку зрения в удобной форме, на удобной для него площадке. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Инстаграм, Телеграм, другие социальные сети. Пригласите знакомых. Чем больше нас будет, тем сильнее, тем громче будет наш голос в медийной сфере. И тогда мы сможем сделать то, что мы с вами задумали. До свидания.